Джон Нокс, основатель пресвитерианской церкви в Шотландии, был очень больным, и когда его жизнь подходила к концу, он находился на одрах болезни, он попросил жену, чтобы она принесла Библию и прочитала ему молитву Иисуса из 17 главы Евангелия от Иоанна. Прослушав молитву Иисуса, он забыл о собственной немощи, он забыл о собственной боли и начал горячо молиться о членах своей церкви. Он также молился о тех, кто отвергал благую весть. Он страстно просил о тех, кто обратился к Христу совсем недавно, и о тех служителях, которые подвергались гонениям. Он молился о том, чтобы Бог укрепил его, и он мог в мире перейти к нему и вечно пребывать с ним. Очень большую пользу приносит изучение библейских молитв. Они вдохновляют, они придают силы. Молитвы Иисуса и Божьих людей на страницах Библии открывают нам Божью святость, Божье величие, Божье всемогущество. Молитвы показывают нам Божье милосердие, Божью благость. Библейские молитвы иллюстрируют глубокую веру Божьих мужей. Они также раскрывают греховность человека. Они показывают путь к покаянию. Поэтому очень назидательно изучать библейские молитвы, чтобы больше познать Бога, чтобы укрепить свою веру, а также прийти к истинному покаянию пред Богом. Я хочу, чтобы мы сегодня продолжили изучать 9 главу книги пророка Даниила, которая в большей степени представляет собой молитву Даниила. 9 глава состоит из 4 частей. Первое – это вступление, это первые 4 стиха, мы вчера касались этого. Потом с 4 по 19 стих мы читаем непосредственно саму молитву Даниила, которую можно разделить на 2 части. И первая часть его молитвы – это покаяние. 10 стихов описывают именно слова покаяния Даниила. Вторая часть его молитвы – это прошение с 15 по 19 стих. И обратите внимание, что 2/3 содержания молитвы Даниила – это слова покаяния. И всего лишь третья часть он просит. Причем, если анализировать эту третью часть, то в этом прошении также в центре стоит Божья слава. Это не какие-то личные, знаете, желания, амбиции. Из 20 по 27 стих мы видим ответ, как Бог ответил на его молитву. Он дал ему очень важное пророчество о судьбе Израиля. Поэтому сегодня я хотел бы, чтобы мы рассмотрели первую часть молитвы Даниила, именно покаяние. С 4 по 14 стих записаны эти слова. Так давайте вместе прочтем их. «Молю Тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих и не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой, и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего. И зато излились на нас проклятия и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас, и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами, и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас. Ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его. В этой первой части молитвы, часть покаяния, мы можем увидеть 5 пунктов, которые раскрывают справедливость и милосердие Бога по отношению к своему народу. 5 пунктов мы можем видеть здесь, которые раскрывают для нас Божью справедливость и Божье милосердие. Первый пункт молитвы, вот этой части покаяния, мы видим во второй части 4 стиха. Обратите внимание, с чего Даниил начинает. Первый пункт его молитвы – это прославление Бога. Даниил с эмоциональным возгласом обращается к Богу. Он буквально говорит: «О Господи Боже!» После чего он перечисляет несколько божественных атрибутов. Он называет Бога великим, вселяющим страх, а также хранящим завет и милость. Тем самым он начинает свою молитву с хвалы. Эти 4 божественных атрибута не просто здесь, знаете, для красоты. Они несут очень серьезную смысловую нагрузку в контексте этой молитвы. Он называет Бога великим, и этот атрибут подчеркивает Божье величие над всем творением. Он является Творцом. Он намного выше и могущественнее того, что Он сотворил. Никто и ничто не может здесь на земле сравниться с Богом или как-то конкурировать с Ним. Даниил, как глубоко верующий человек, признает, что только Бог велик. У пророка Иеремии в книге записаны такие слова: «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею». Чуть дальше Иеремия говорит: «Боже великий, сильный, великий в совете и сильный в делах». Наш Бог, Он поистине велик. Никто не может сравниться с Ним. Поэтому правильная молитва, она подразумевает признание Божьего величия. Без осознания Божьего величия, Его исключительности, молитва, в общем-то, невозможна. Тот человек, который преклоняется пред Богом в молитве, он должен понимать на 100%, что Бог намного величественнее и поэтому достоин преклонения. Вот почему нам нужно больше узнавать Бога через Писание, потому что без осознания Божьего величия молитва невозможна. Следующее, он говорит: «Боже, вселяющий страх». Этот атрибут подчеркивает Божью силу и власть совершать суд. Бог настолько велик и силен, что всякий человек трепещет перед Ним. И всякий раз, когда человек сталкивается с Богом или Его представителем, в Писании мы можем это увидеть, когда человек сталкивался или с ангелом, или Бог говорил ему. Вы помните, в каком состоянии находился человек? Как правило, он падал, он преклонялся, он был в состоянии страха и трепета. Потому что Бог страшен в гневе. Бог наказывает грех. Он говорит в своем слове, что грех не остается без наказания. Поэтому Даниил здесь говорит именно об этом божественном атрибуте, что Бог вселяет страх в сердце грешника. Дальше он говорит, Бог, хранящий завет. Это указывает на конкретный договор между Богом и Его народом. Суть этого договора сводилась к тому, что послушание народа Израиля вознаграждается благословением, а непослушание ведет к наказанию. Этот договор можно прочитать в 28 главе книги Второзакония. Это еще называют Палестинский завет, когда Бог четко прописал статьи в этом договоре. Если вы будете послушны, будет вам это и много различных благословений. Если вы не будете послушны Слову Моему, то Я пошлю на вас свой суд. И интересно, что Бог хранил этот завет. Он благословлял свой народ, когда они были послушны Ему. И Бог наказал свой народ, когда они отступили от Него. Он предал их в руки врагов их. И первые два стиха книги Даниила показывают, как Бог сохранил этот завет. Он прислал Навуходоносора, который завоевал Иерусалим. Он предал свой народ в руки этого человека. Почему? Потому что он хранит завет. Как, знаете, добрую часть этого завета, так и негативную часть этого завета, потому что он Бог, который верен своему слову, он бодствует над своим словом, он хранит все свои обетования. И последнее, что перечисляет здесь, вот из божественных атрибутов Даниил, он говорит, Бог, хранящий милость. Это указывает на постоянное желание Бога прощать тех, кто заслуживает лишь наказания. В данном тексте есть необычное сочетание, хранящий милость к тем, кто любит Его и хранит Его заповеди. И нам может показаться, что те люди, которые любят Бога и соблюдают Его заповеди, они не нуждаются в Божьей милости. Они и так зарабатывают себе, в общем-то, Божье благословение. Зачем им Божья благодать? Зачем им Божья милость? Но на самом деле, любящие Бога, хранящие Его завет, заповеди, это не значит безгрешные совершенные люди. Нету праведного ни одного. Это люди, которые также нуждаются в Божьей милости. Бог видит сердца таких людей, Он оценивает именно их любовь к Нему и их стремление хранить заповеди. Интересно, что в книге Второзакония часто повторяется такая фраза, если вы будете стараться соблюдать все мои заповеди, если будешь всем сердцем стараться соблюдать, интересно, как будто бы закладывается момент, что человек не сможет 100% исполнить все то, что Бог заповедует. Но Бог оценивает старание, стремление и любовь к Нему. То, что исходит из внутреннего человека, из сердца исходит. Если человек не любит Бога, он не будет стараться исполнять Божьи заповеди. Поэтому интересно, что Даниил использует именно эти четыре божественных атрибута в начале своей молитвы, когда воздает Богу хвалу. Это не случайно. Не случайно он подчеркивает Божье величие, Божью способность гневаться, а также хранить завет и проявлять милость. Даниил понимает, что только Бог велик. Он понимает, что грех народа Израиля нарушил взаимоотношения и вызвал Божий гнев. Он понимает, что может рассчитывать только на Божью милость и снисхождение. На основании того завета, который Бог заключил со своим народом. Поэтому начальные слова молитвы Даниила – это не просто набор красивых фраз. Каждое из этих слов имеет глубокий смысл. Даниил закладывает хорошее и правильное основание для своего молитвенного прошения. Мы видим, что молитва, основанная на знании Бога и Его обетовании, имеет силу, она будет услышана. И не первый раз в Писании мы видим, что молитва благочестивых людей начинается с хвалы. Не первый раз в Писании мы видим, что молитва благочестивых людей свидетельствует о их знании Бога. Не первый раз в Писании мы видим, что молитва благочестивых людей строится на знании божественных атрибутов. Поэтому, если вы хотите улучшить вашу молитвенную жизнь, вам нужно больше познавать Бога через Писание. Тогда ваши молитвы будут более глубокими, более основательными. Еще раз мы убеждаемся, что всякий человек нуждается в Божьей благодати. Часто Ветхий Завет называют законом, а Новый Завет называют благодатью. Это не совсем точно. Потому что если внимательно читать Ветхий Завет, мы видим, что благодать обильно присутствует в Ветхом Завете. И Бог проявлял свою благодать к своему народу постоянно. Самый короткий псалом Библии, 116-й, говорит об этом. «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек». Аллилуйя! Эти слова говорят о том, что Божья благодать, Божья милость, она увеличилась, она усилилась по отношению к народу. И все должны прославить Бога за это. Поэтому Ветхий Завет много говорит о Божьей благодати и милости. И показывает именно нужду всякого человека в Божьей благодати и Божьей милости. Давайте перейдем ко второму пункту молитвы. 9 глава, 5 стих. Даниил признает вину Божьего народа. Интересно, что в 5 стихе он использует 5 различных еврейских глаголов, чтобы сказать о грехе своего народа. Здесь даже больше, 6 глаголов, которые указывают на грех Израиля. Даниил разнообразно показывает разные грани греха Божьего народа. Во-первых, он говорит «согрешили мы». И он постоянно будет говорить местоимение первого лица множественного числа «мы». «Согрешили мы». Буквально «мы промахнулись», «мы не попали в цель». Это самое распространенное в Библии понятие, относящееся к природе греха. То есть это когда человек не попадает в цель. Есть определенная цель, установленная Божьим Словом, и человек стреляет мимо. И нам может показаться, что это нечаянно. Он вроде бы хотел попасть, но промазал. Но на самом деле Даниил, употребляя слово «согрешили», полностью признает вину народа. Он не желает оправдаться, используя это слово. Мол, мы не хотели попасть мимо, как бы промазать, но так получилось. Нет, он говорит, так получилось, потому что мы хотели грешить. На самом деле нам нравилось не попадать в цель. Это стало привычным действием. Следующее он говорит, поступали беззаконно. Корень этого глагола имеет значение изгибать, скручивать или деформировать. Это передает идею отступления от определенного стандарта. Если вы когда-нибудь имели дело с алюминиевой посудой, то когда вы покупаете новую алюминиевую кастрюлю, она всегда такая гладенькая, беленькая, такая чистенькая, но стоит ей попользоваться пару десятков лет, где-то она упадет, где-то она подгорит, дно выгибается, появляются вмятины, где-то дужка оторвется, и получается, знаете, вот такой деформированный сосуд. Вот это слово «отклонение», «деформация», поступали беззаконно. Что было стандартом для Божьего народа? Божье Слово. Но они отступили от этого стандарта. Поэтому всякий раз, когда мы искажаем Божье Слово, или же не поступаем по Божьему Слову, мы поступаем беззаконно. Следующий глагол, который он использует, «действовали нечестиво мы». Корень этого глагола обычно переводится как «злоба» или «лукавство». И изначально этот глагол передавал идею волнения или беспокойства. Он может нести в себе смысл быть ненормальным, неправильно настроенным, испорченным. Действовать нечестиво – это значит действовать так, чтобы доставлять неудобства и себе, и окружающим людям. Нечестивые действия ведут к жизни в хаотическом беспорядке. Интересно, что это слово передает идею, что нечестивый человек, он своим нечестием заражает другого. Его нечестие влияет на другого. И Даниил говорит об этом. Мы действовали нечестиво. Мы были как взволнованное море. Следующее слово – упорствовали мы. Буквально это переводится как «взбунтовались». Они взбунтовались. Против кого они взбунтовались? Против их Господа. Тому, кому они должны подчиняться, того, кого они должны слушаться, они проявили непокорность и бунт против Него. Они противились высшей власти. И Иезекииль писал: «Сын человеческий, я посылаю к тебя, к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня». Вы понимаете, что произошло? Божий народ возмутился против своего Бога. Исаия писал еще более трогательно. Он говорил: «Я воспитал и возвысил сыновей», это Божье слово, «но они возмутились против меня». Кто из вас имеет детей? Вы понимаете, насколько это трогательные слова? Всю свою жизнь ты вкладываешь в своего сына или дочь, ты растишь, ты воспитываешь, ты отдаешь частичку себя. Когда он вырастает, он поворачивается спиной и говорит: «Ты мне не нужен». Это то, что сделали они. Это то, как выразился их грех. Они взбунтовались против Бога. Следующее, Даниил говорит: «Отступили или уклонились в сторону от заповедей твоих». Это еще одна грань их греха. Было слово, но они не захотели иметь с ним дело, и они отошли в сторону. И здесь он говорит о Божьих приказах, о Божьих предписаниях. Они не выполняли того, что Бог им приказал. Они не исполняли прямые повеления Господа. И дальше он говорит: «Не слушали рабов твоих пророков, которые говорили именем твоим». Вот интересно, видна связь их отступления, как они постепенно, сразу они промазывали, потом они стали деформированными, полностью отступили от стандартов Божьего, возмутились против Бога, отступили от заповедей. И когда Бог по своей милости посылал к ним пророков, чтобы они напомнили им, чтобы они сказали: «Вернитесь к Слову», посмотрите, что они делают. Они не слушают. Они закрывают свои уши. Мало того, что они перестали читать Слово, и они перестали слушать тех людей, которых Бог по милости своей посылал к ним, чтобы они напомнили им о Божьих стандартах, чтобы не отвратили их от гибельного пути, они не слушали их. Тех людей, которые не от себя говорили, которые говорили к ним именем Господним. Пророк Амос писал об этом. Когда Бог призвал его на пророческое служение и послал его в Северное Царство, и проповедовал он там, то ему сказали так: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй». То есть, другими словами, говорят: кто ты такой? Что ты нам здесь рассказываешь? Иди к себе домой, он был пастухом, вот там вот паси овец, ешь свой хлеб, и там овцам проповедуй. Мы здесь, у нас все нормально, мы все знаем, нам не нужно ничего говорить. Второй Паралипоменон также говорит: «И Господь говорил к Манассии и к народу, но они не слушали». Но они не слушали, они ожесточили выю свою, они не хотели слушать Божье Слово. Поэтому мы видим, как ярко описывает Даниил грех Божьего народа. 6 различных граней. Человек склонен к тому, чтобы называть свой грех ошибкой, называть свой грех слабостью, думая, что это уменьшает ответственность перед Богом. Но это самообман, это попытка убежать от реальности. Грех всегда остается грехом. Понимаем ли мы, насколько ужасен грех в глазах Бога? Или относимся к греху легкомысленно? Ну, подумаешь, немного переел, немного украл, или немножко соврал, кому-то сказал неправду. Что тут такого? Другие люди еще хуже поступают. Но грех есть грех. Он разрушает отношения со святым Богом. Поэтому возьмите для себя правило анализировать свою жизнь во свете Писания. Знаете, лукавое сердце человеческого крайне испорчено. Когда мы сравниваем свою жизнь с жизнью другого человека, мы можем успокоить себя. Ну, я не так уж плох. Но к чему призывает нас Господь? Чтобы мы сравнивали свою жизнь с Божьим стандартом. Потому что грех – это отклонение от Божьего стандарта. Не от человеческого стандарта, а от Божьего стандарта. Поэтому проверяйте свою жизнь. Подумайте, о чем вы можете помолиться сегодня. Подумайте, какой грех, возможно, нужно исповедать перед Богом. Возможно, какая-то область вашей жизни не совсем ровная. Есть какая-то деформация. Возможно, это какой-то затянувшийся конфликт, непрощение, разрушенные взаимоотношения. Может быть, что-то еще, какая-то греховная привязанность, какой-то идол. Подумайте, в чем ваша жизнь не соответствует Божьим стандартам на сегодняшний день. Проанализируйте это, исповедайте пред Богом. Потому что Слово Божье говорит нам, скрывающий свои преступления – не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Следующий, 3-й пункт молитвы. Даниил провозглашает Божью праведность. Когда он сказал о грехе своего народа, теперь он провозглашает Божью праведность. И здесь мы видим, все построено на контрастах. Смотрите на 7 стих. «У тебя, Господи, правда». А у нас стыд на лицах наших. Он провозглашает праведность Божью, которая на фоне греховности его народа выглядит еще ярче. Вы посмотрите, Даниил не бросает тень на Господа, как делают многие нечестивые люди, которые не желают раскаяться в своем грехе. Они пытаются обвинять Бога в каких-то грехах своей жизни, бросить тень на Него. Вот если бы Бог не сделал в моей жизни это, я бы не поступил так. Почему Бог допустил это? Почему Он сделал так? Почему Он допустил, что кто-то из моих близких умер? Почему Он допустил мне эту болезнь? Мне тяжело. Даниил не делает это, он не бросает тень на Бога, он признает неправедность свою и своего народа. Он говорит, ты прав, что наказал нас, потому что мы проявляли неверность тебе. Нам стыдно за себя, но ты праведен. Ты поступил справедливо. Если мы читаем молитвы благочестивых людей в Писании, когда они каются перед Богом, это характерная черта. Вспомните 50-й Псалом, когда молился Давид, он говорит, «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Бог сделал так, что у Даниила, у Давида умер ребенок, он очень скорбел об этом. Но вы посмотрите, какое смирение. Ты прав, ты чист, а я согрешил и лукавое сделал пред тобою. Поэтому настоящая молитва, искренняя молитва, человек, который стоит пред Богом, Божий человек, он не бросит тень в своих словах на Господа. Он признает свою вину и попросит Божьей милости. В четвертом пункте молитвы мы видим, как Даниил провозглашает Божье милосердие. Божье милосердие. Здесь тоже используется контраст. Даниил продолжает говорить о стыде и унижении. Он говорит: «Господи, у нас стыд на лицах, у царей, у князей, у отцов. Нам стыдно, что мы согрешили против Тебя, а у Господа Бога нашего, я переведу дословно, милости и прощения». В оригинале стоят вот эти слова во множественном числе. Не «милость и прощение», а «милости и прощения». Как вы думаете, почему Даниил использует множественное число? Их было очень много. Милостей и прощений Бога было гораздо больше, чем их грехов. И поэтому он говорит: нам стыдно, что ты проявлял к нам милости и прощения, а мы грешили, упорно грешили против тебя. И он перечисляет все категории народа, и царей, и князей. Важно увидеть, что Бог свою милость проявлял в том, что регулярно посылал своих пророков с особенной вестью и призывом покаяться. Братья и сестры, хочу, чтобы вы сейчас послушали внимательно. Божья милость проявлялась в том, что Он не оставлял их в таком положении. Через своих слуг пророков Он теребил их совесть. Он обращался к их сердцам. Он желал, чтобы они обратились. Это была Божья благодать. Он посылал своих слуг. Но они не воспринимали это как благодать. Они ожесточили свои сердца, чтобы еще больше грешить. 2 Паралипоменон 36, 15, 16. Очень хорошие слова записаны. «И посылал к ним Господь отцов их, посланников своих, от раннего утра, потому что Он жалел свой народ». Почему Бог посылал пророков? Он жалел. Он проявлял милосердие. Если вы живете сегодня греховной жизнью, и не испытываете никакого наказания, не воспринимайте это как должное. Бог проявляет к вам свою благодать. Бог милостив к вам, Он терпит вас. И, к сожалению, очень многие люди продолжают грешить, продолжают вести безнравственный образ жизни, злоупотребляя Божьим милосердием и Божьим долготерпением. Они думают: если я согрешил сегодня и ничего не произошло, то так будет завтра и послезавтра. Но это самообман. Потому что Бог не только милосерд, Он справедлив. Мы чуть дальше увидим это. Не думайте, что Бог не видит или не обращает никакого внимания на грех. Он видит. Более того, Он гневается на грех. И в свое время Он накажет всякий грех. Он медлит с наказанием, потому что не желает погибели грешника, но ждет его покаяния. Поймите, что слышать справедливое обличение Слова Божьего – это Божья милость. Когда в последний раз, будучи обличаемы кем-то, возможно, из служителей, или во время проповеди, вы воспринимали это как Божью благодать и милость к вам? По-человечески это тяжело. Принимать обличение. Мы начинаем злиться. У нас поднимается такая буря. Да кто он такой? Да что он мне говорит? Да ты на себя посмотри. Но, братья и сестры, Слово Божие открывает нам, что обличение – это Божья благодать к нам. Воспринимайте это так, и будет вам благо. Если что-то касается вашего сердца, кто-то обличает вас, указывая на конкретный грех в вашей жизни, правильно поблагодарить и Бога, и этого человека, но не ожесточать свое сердце. Это как раз путь неправильный, который приводит к погибели. Бог жалеет, и поэтому Он посылает. Он обращается к нам со своей особенной вестью. Научитесь благодарить за это и изменяться во славу Божию. И пятый пункт молитвы, 11-14 стих, провозглашение справедливости Божьего суда. Даниил говорит о страшном факте, что весь Израиль преступил закон Твой. И поэтому они испытали на себе три последствия. Бог излил проклятие и клятву. Что это значит? Ясно видно в тексте, что проклятие и клятва соотносятся с тем, что записано в законе Моисея. Бог вылил на них то зло, которое было обещано в законе Моисея. Если вы перечитаете дома 28 главу Второзакония, вы поймете, что это за проклятие, что это за клятва. Бог клятвенно обещал им, что Он выльет на них эти проклятия, если они отступят от Его слова. И Даниил говорит, Он излил то, что обещал, вот то проклятие и ту клятву. Он исполнил это. Бог исполнил слова, которые Он произнес. И Он навел на них великое зло. Господь периодически посылал им наказания, такие, знаете, небольшие, чтобы они задумались о своем положении. Но какая была их реакция? Посмотрите 13 стих. Как они реагировали на вот эти звоночки? Их реакция была страшной. Они не умоляли лица Господа Бога, чтобы обернуться от грехов и понять истину. Они не раскаивались и не просили прощения у Бога за свои грехи. Благо, когда человек может быть чувствительным, когда Бог обращается к нему не только через Божье Слово, но и через жизненные обстоятельства. Мы вчера беседовали за ужином, и брат Николай рассказал об одном человеке, который... В общем-то, был верующий и достаточно состоятельным был. И когда к нему пришел один миссионер и спросил, мог ли он пожертвовать $100 на миссию, он так высокомерно сказал, конечно же нет. И сказал этому миссионеру, ты вместо того, чтобы ходить вот это непонятно чем заниматься, лучше бы устроился на работу. И через буквально короткое время у этого человека, в общем, он... получил значительный урон, у него умер скот, там погиб, и он понял, что был неправ. Вот. Хорошо, что он понял, что он был чувствительным, когда Бог проговорил ему таким образом. Но здесь мы видим печальную картину, что они не реагировали даже на такие вещи, на бедствия, которые Бог посылал им. И поэтому в 14 стихе мы видим справедливую реакцию Господа на продолжающийся грех. Господь всматривался в это зло и навел его. Почему Он навел его? Почему Он навел зло на свой народ? Есть ответ в этом стихе. Потому что праведен Господь во всех делах Его. Он всматривался, он внимательно смотрел, они не реагировали, и поэтому он навел это зло. Псалом 118 провозглашает, «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои». Поэтому мы сегодня рассмотрели первую часть молитвы Даниила, это покаяние, и здесь 5 пунктов. Он прославил Бога, он признает вину Божьего народа, он провозглашает Божью праведность, он провозглашает Божье милосердие, он провозглашает справедливость Божьего суда. Мы видим здесь преклонение пред Богом, смирение пред Богом. Мы видим здесь прославление Бога, Его атрибутов, Его праведности и святости. И интересно, что 2/3 своей молитвы Даниил уделяет именно покаянию, прославлению Бога, исповеданию. И только 1/3 часть – прошению. Пусть Господь поможет также и нам научиться правильно молиться, правильно оценивать свою жизнь, чтобы в наших молитвах мы действительно могли прославить Бога, а не бросить тень на Него, искать Его воли в своей жизни, искать святости и чистоты. Пусть Он нам поможет в этом. Аминь. Наш Господь, мы благодарим Тебя, что Ты Бог великий, Ты премудрый Создатель и Творец, и мы преклоняемся пред величием Твоим. Мы сознаем и видим Твою святость, и признаем свою греховность и немощь, и мы нуждаемся в благодати Твоей. Мы благодарим, что через Иисуса Христа Ты простил нам наши грехи и ведешь нас путем освящения. Поэтому просим, чтобы Ты помог удаляться от всякого греха, дабы здесь на земле отражать свет Твой, быть светом, быть солью. Мы просим, чтобы Ты благословил нас в этом, каждого в отдельности, укрепил для Твоей славы, Отец и Дух Святой. Аминь.